Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила будет проходить с 9 по 14 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. На выставку-ярмарку ВДНХ мы не входим, смотрим в левую сторону, там большой торговый центр. Он называется РМ. Время работы выставки-ярмарки по завету князя Даниила. 9-13 сентября с 11 утра до 7 часов вечера, 14 сентября с 11 до 16.00. В 4 часа выставка закроется. Православная радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этой выставке-ярмарке. Мы будем расположены в зале номер 7, место 12. «Радонеж» расположен на выставке-ярмарке в зале номер 7, место номер 12. В нашей секции традиционно можно купить приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж», приобрести на пожертвование православное обозрение «Радонеж», газету, которая выходит раз в месяц. И также можно сделать свое пожертвование на храмы и монастыри, которые пострадали в республиках ДНР, ЛНР. Теперь это территория Российской Федерации, но люди очень нуждаются. Также можно сделать свое пожертвование для бойцов, защищающих нашу Родину. Дорогие братья и сестры, требуются перевязочные материалы и маскировочные сети. Все остальное можно приобрести в специализированных магазинах. Продукты питания, пожалуйста, не несите, поскольку бойцы уже сами подкармливают местное население. В армии обеспечение хорошее, кто бы вам что ни говорил. Спаси Господи, еще раз говорю, зал 7, место 12, по завету князя Даниила выставка-ярмарка, с 9 по 14 в торговом центре РМ. Ждем вас. Спаси Христос.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В прямом эфире радио «Радонеж» программа о сильных духом и телом людях, программа «Православие и спорт». Телефон прямого эфира 8-495-90-59-59-39. Звоните, задавайте свои вопросы. А я с большим удовольствием представлю нашего гостя, но поскольку это уже не впервые, уже третий раз, если не ошибаюсь, я вот особенно...
И горд этим.
Мне очень приятно, это минимум. Я представляю маршал Викторовича Савчук, маршал в крещении Михаил, поэтому это, кто не слышал предыдущие эфиры, спортсмен, тренер, телекомментатор, чемпион Европы по грэпплингу, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России. Миша, брат, приветствуем тебя, очень рады.
От души, с большим удовольствием жму руку. Доброго здравия, дорогие друзья, и рядом со мной, кто не знает, собственно, ведущий, основатель «Наше все», один из, наверное, самых таких активных православных деятелей последнего времени, четырехкратный чемпион России, если я правильно помню.
Трех.
Трехкратный. Ну, в любом случае, победитель международных турниров и прочее, прочее. В общем, один из самых сильных спортсменов своего времени, Владимир Носов.
Миш, спасибо. Ну, наговорил, конечно, много, но...
Много, но честно.
Дорогие друзья, братья и сестры, у нас на связи, сейчас мы вот начнем немножко эфир с другой темы, у нас на связи президент фонда святого апостола Павла Ланцова Валентина Алексеевна, организатор благотворительных миссий в Сирии. Валентина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости замечательного радио «Радонеж». Мы любим это радио, и поэтому самые ответственные, самые важные моменты нашей жизни, жизни наших друзей в Сирии, мы обращаемся именно на «Радонеж». Вам сегодня повезло, потому что вы общаетесь с очень удивительными людьми, которые называются слушатели радио «Радонеж», «Радонеж». А вы знаете, можно я начну с того, что последняя наша встреча с сирийцами в монастыре Маалюля тоже закончилась спортивной темой. Мы уезжали из монастыря, где мы пробыли 3 дня, и мои сопровождающие меня военные вместе с фондом подарили ребятишкам в Маалюле 2 футбольных мяча, настоящих мяча. И они на площадке возле монастыря, это самое асфальтированное, симпатичное, освещенное, там свет сейчас постоянный есть, кстати, подарок России. И вот они там практически за несколько дней нашего пребывания организовали маалюльскую футбольную команду. Радуйтесь вместе с нами.
Потрясающе. Это как нельзя лучший комментарий к нашей теме сегодняшней. Отлично.
Не только матушка. Царствие небесное. Матушка Пелагея помахала нам рукой на прощание с балкончика монастыря. Ну, эти ребятишки стояли, их было 7 человек. И так радостно нам махали. И, конечно, ждали, что мы еще приедем. Мы приедем туда. А сегодня день в Сирии особенный. Сегодня Антиохийская церковь празднует один из самых любимых своих праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Раньше, когда не было войны в Сирии, это 12 лет тому назад, вот по количеству паломников в монастыре в Маалюле и в Сиднае, они были в числе самых первых на всем Ближнем Востоке. И вот сегодня в Сиднае состоялась праздничная служба в честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Вел службу сам патриарх, блаженнейший Иоанн X. Служба выросла в настоящий праздник, потому что самой Сиднае, я уже рассказывала нашим слушателям, она переводится с сирийского языка, языка нашего Спасителя Иисуса Христа, двояко. И место охоты или госпожа наша. Так вот, госпожа наша, Пресвятая Богородица, сегодня главный человек в Сирии. Вы знаете, в самой Сиднае там очень много монастырей. Там и монастырь, очень много монастырей. Я даже не могу перечислять, потому что практически, вы знаете, здесь и церковь Марбутра Святого Петра, здесь монастырь Мартума Святого Фомы. Здесь церковь Мария Хана Святого Иоанна. Но об этом монастырь Марджожиуса Святого Георгия. Наши Шрубим, знаменитый Шрубим. Монастырь Херувимов. Вы знаете, я много рассказывала нашим зрителям об этом, обо всем. Но сегодня начнем с праздника и о том, что вот из этих монастырей, из ближайших монастырей, из церквей и в Дамаске других святых, будем говорить так, мест в Сирии стекалось тысячное количество антиохийских и не только антиохийских, но и даже католических церквей, христиане, которые отмечали этот праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И вот эти огромные колонны, которые включали в себя воспитанников нашего любимого, покойного ныне патриарха Игнатия IV, молодые барабанщики с сигналами, с трубами, с горнами, и над всем этим морем христиан текли наши православные хоругви, созданные руками девочек молодых наших московских, под предводительством, что называется, нашей любимой Татьяны Ивановны Куликовой. Они такие яркие, большие, они так приближали нас к этим антиохийцам и нашим друзьям, Седная, что мы чувствовали, что сегодня наш праздник, наше Рождество Пресвятой Богородицы, которое мы будем праздновать 21 сентября, оно началось уже сегодня, там, в Антиохии, в Сирии. Но это о радостном и о том, что наполняет сегодня душу. А 3 дня тому назад произошло событие, о котором без слез мы до сих пор сейчас говорить просто, наверное, еще не умеем. 3 дня тому назад, во вторник, ушла наша любимая подруга, игуменья, настоятельница монастыря Святой Равноапостольной Феклы в Маалюле, который буквально рядышком, что называется, вот в той же гряде Коломун, расположена недалеко от Сейдная, ушла наша матушка. Ей стало плохо в монастыре. Она пожаловалась на сердечную боль, ее привезли в клинику в Дамаск, и через час она ушла. Мы уверены ко Господу Богу, которому она служила всю свою жизнь. Эта матушка так верно служила, что все испытания, которые выпали на ее долю, она достойно перенесла во имя любви к Господу. Дорогие радонежцы, я много рассказывала о Маалюле, о Седнае. Вы знаете, что мы встречали матушку и ее монахинь из плена в 14 году. Мы с вами, дорогие радонежцы, прошлой холодной зимой одели монахинь и Седнае, и Маалюле в добротную одежду и обули в прекрасную обувь. Они вам все очень благодарны. А матушка буквально за 2 недели до своей кончины, до ухода, позвонила и спрашивала через нашу переводчицу в Дамаске, как живет фонд, как себя чувствую я. Я что-то в последнее время немножко приболела, но сейчас, слава Богу, слышите меня. Я обязательно приду на Радонеж, мы с вами поговорим, пообщаемся, мы с вами услышим друг друга. А вам, дорогие, уважаемые гости радио Радонеж, мы благодарны за то, что вы бываете на нашем радио и показываете нашу жизнь во всем ее многообразии, от момента рождения до момента ухода с этой земли в вечность. Дорогие радонежцы, спасибо, что вы меня выслушали. Помолитесь, пожалуйста, порадуйтесь празднику Рождества Пресвятой Богородицы и помолитесь о нашей любимой матушке Пелагее. Это то, что я хотела сейчас сказать, как смогла. Благодарю вас.
Валентина Алексеевна, спаси Господи, большой вам низкий поклон за такое прямое включение. Вы начали с радостной новости, которая, конечно же, не может никого оставить равнодушным. Рождество Богородицы. И такой закончили трагической новостью, но никто из нас тоже не сомневается, что все не случайно. И вот день, я так понимаю, сегодня третьи сутки, день похорон, что Пречистая Богородица Матушку Игуменью взяла свои пречистые руки и возносит к престолу. Мы все помолимся и просим радиослушателей помолиться, подать записки, может быть, 40-уста об упокоении игумени, но представленной игумени Пелагии, о рабе Божией Валентины. Мы просим молиться о здравии. Помощь вам Божией в ваших трудах.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Ну и как-то вместе с этим сразу хочется вспомнить, наверное, для наших слушателей во многих Сирия, ну что это такое, что-то далекое, что стало как будто нашим только недавно в связи с известными событиями, но отматываем историю немножко назад. Еще каких-то 100 лет назад существовало и было очень мощным такое палестинское паломническое общество. Палестина – это очень широкое понятие, выходящее за географию современной Палестины. Туда входит и Сирия, и частично Турция. И в паломничество ежегодно христиан с территории Российской империи уезжало, внимание, сотни тысяч. Это такие цифры, которые, ну, нам сейчас, я не знаю, куда у нас сейчас сотни тысяч уезжают. Вот. А тогда это действительно было очень большим делом, и занималось это палестинское общество тем, что помогало людям на святой земле найти кров, доехать спокойно. Соответственно, располагала на ночлег и прочее. Это во многом наша земля. У нас очень глубокие и давние духовные связи с этой землей. Сирия, с территории современной Турции. Сколько у нас оттуда святых? Георгий Победоносец, святой Пантелеймон, Севастийские мученики. Не надо забывать наши корни и наши связи. Эти связи, они живы и могут быть доброй связью и импульсом Бога конца. Там есть наше, и это наше тоже стоит любить, помнить и беречь. Я думаю, в нашей истории это место еще не раз и не два сыграет.
Дай Бог, чтобы да, воцарился скорейший мир и вот те... Давайте вот будем как бы вот, возвращаться к истокам в наши традиции, воскрешать, потому что все-таки традиция – это не собирание пепла, а раздувание огня. Да? Вот бы хорошо было бы, если по 100 тысяч опять начали бы мы паломничать в эти святые места.
Ну и есть кому, потому что в Сирии достаточно существенное количество исторических православных. Их и сейчас живет там достаточно много. И это люди, которые сохранились в мусульманском окружении тысячелетиями. Вот, то есть некоторые из них, я подозреваю, крепче стали.
Да, это абсолютно точно, потому что такие регионы, такой просто богатейший опыт и святые места.
Да.
Те земли, по которым ходил Христос.
Да. Действительно, наверное, самая высокая с точки зрения динамики Земля, вот исторически, что бы ни происходило в мире, так или иначе этот импульс будет передаваться именно через эти места.
Нет, я все-таки, наверное, ошибся, да, я погорячился.
Нет, ну в широком смысле Палестина так и есть, да.
Да.
Это широкое понятие, да. Поэтому и Израиль, и соседние... ну, давайте вообще понимать, что в том мире, например, первыми христианами, именно с точки зрения государства, были ассирийцы. То есть это вообще большая вот эта Ассирийская империя, одна из первых империй на планете. Вот ее потомки, ассирийцы, были первыми православными. Сейчас возмутятся очень многие армяне, у них вечный спор между собой, кто первые христиане. Ну вот, но ассирийцы, именно не сирийцы, а ассирийцы, дорогие друзья, чтобы не путать, они считают, что вот они первые как государство приняли, или первые как народ. Вот они, одни из них говорят, что вот мы первые, потому что мы как народ, другие как государство. Но всегда там были какие-то люди, с которыми у нас были тесные связи, давайте эти связи ценить, и превращать добрые мысли, возможно, в добрые общие дела. Я думаю, что знать, что где-то есть свои люди, всегда приятно. И это знание во что-то хорошее мы можем превратить, я в этом уверен.
Дай Бог. Но потрясающе все-таки было, да, такое прямо путешествие практически. Сейчас мы все окунулись в эти святые земли и... Ну, что ли, надышались прям этим воздухом святым. Друзья, я хотел бы, знаешь, Миш, мы с тобой уже эту тему подняли, и я думаю, для многих не будет новостью то, что сегодня, оказывается, 8 сентября 1000... 380 года на Куликовом поле в верхнем течении реки Дон произошло сражение русских войск под предводительством Владимирского и Московского великого князя Дмитрия Донского с татарским войском во главе с темником Мамаем. Великая битва, которая изменила ход истории, которая, многие, поправь меня, да, считают именно таким соединением русского народа, что ли. Да, пришли многие народы, но с Куликова поля ушли русскими.
Да, да, это действительно так, и тут надо понимать, что татары, конечно, имеется в виду в изначальном смысле, то есть это не имеется в виду народ, а имеется в виду обобщение, что условно Великая Степь, ее представители. Кто такой был темник Мамай? Это был очень сильный муж своего времени, он не был чингизидом. Он не был потомком Чингисхана, но это не мешало ему быть самым главным человеком своего времени, потому что он со своей руки ставил сам чингизидов на престол тогда, когда хотел. И в какой-то момент, несмотря на то, что он обладал такой силой, Дмитрий Донской при благословении своего духовника, я думаю, все знают, о ком мы сейчас говорим,
да.
Вот, это великий русский святой Сергий Радонежский, о чем приятно вспоминать, находясь именно в этой студии. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву, и случилось то, чего не случалось очень давно. Русские пошли в поле. Обычно, когда уходили в поле, жены, матери уже сразу оплакивали, потому что считалось, что на тот момент русские войска не способны воевать в таких условиях. И действительно, очень много горьких поражений мы знаем в истории. Например, начиная с той же самой битвы на реке Калка, с которой началось, собственно, монгольское нашествие. И я вот думаю, что нам, как спортсменам, это очень близко, по той простой причине, что в какой-то момент ты, где-то находясь на уровне кандидата мастера спорта, должен прыгнуть немножко выше головы. Объясню почему. Потому что, чтобы стать мастером спорта, тебе нужно побеждать мастеров спорта. И здесь ты должен шагнуть в неизвестность, проявить некую смелость, проявить что-то, прыгнуть выше головы. Вот тогда всем на тот момент казалось, что совершенно необоримая сила монгольская, и совершенно ничего с ней нельзя сделать. И действительно, вот эта скифская тактика монголо-татарских воинов, она на тот момент, казалось, не знала себе равных. Но вот случилась сама битва, случился по-настоящему важный шаг, русские вышли в поле, встретились с монголо-татарским воинством и разбили его на голову. И на тот момент это, конечно, было что-то настолько значимое, что-то настолько сильное, что осталось с нами навсегда. Это ушло в вечность. До этого момента у нас не было как такового объединенного русского воинства. Когда мы говорим про Сергия Радонежского, мы часто думаем о том, что, ну вот просто он дал как-то свое благословение. На самом деле все было намного сложнее, намного глубже. Он не просто дал свое благословение. Он многократно беседовал, обсуждал не только с Дмитрием Донским, а со всеми русскими князьями, что надо объединяться, надо быть единым строем, надо иметь чувство локтя. Мы едины, мы должны быть вместе.
Перебью, извините, пожалуйста. Любовью и единением спасемся. Вот его три слова, да, вот преподобного Сергия Радонежского как раз.
Да,
о которых, кстати, не так давно говорил наш президент, цитируя преподобного.
И именно он во многом своим авторитетом и, ну, давайте действительно говорить прямо, скорее всего, Божьим благословением, не может такое происходить без Божьей воли, объединил русские войска во что-то единое. Это был первый прецедент того времени. Прервалось, наконец, вот это внутреннее соперничество, внутренняя вражда. Появился единый фронт, и сразу пришла победа. Вот это очень важный духовный урок, который мы можем из тех событий для себя извлечь. И в доказательство этому служит и следующее. Ведь многие вспоминают Дмитрия Донского и говорят, ну как же так, а вот через два года хан Ахмат пришел и жег Москву. Но тут люди не очень хорошо понимают тему. Вот именно через два года Дмитрий Донской остался один на один. И многие князья ему изменили. как только они дали себе слабину, вот, произошло это событие. И плюс еще очень важный момент. Дмитрия Донского тогда в Москве не было. Он пошел за войсками, он пошел к другим князьям. А как раз тогда, я не вспомню имя человека, остался там некий его, перешедший к нам служить человек из тогдашней Литвы. И он открыл ворота. Он открыл ворота для войск хана Ахмата. По сути, да. То есть, скорее всего, это было предательство, потому что, верить... действительно, было такое, то, что крепость тогда уже белокаменную нельзя было взять. Тем манером. Надо было вставать в длинную осаду, надо было изготавливать специальные камнеметные машины, другие приспособления. Просто так это бы не получилось. Монголы подошли и сказали, то, что откройте, с вами все будет хорошо. Но я не уверен, что действительно этот человек открыл ворота, поверив, что все будет хорошо. Нет, тут все-таки это именно, скорее всего, было предательство стороннего человека. Но мы имеем то, что имеем. И это, опять же, доказательство того же самого принципа. Пока мы едины, мы имеем ту силу, которая может все. И вот это единство перед лицом угрозы, оно и в наше время актуально, и в наше время обязательно. Это то, что дарит нам этот замечательный урок святого благоверного князя Дмитрия Донского сегодня. Поэтому он ценен, поэтому почитаем. И вместе с замечательным во все времена чтимым Александром Невским, его, кстати, по-моему, прадедом, точно так же, я думаю, сегодня мы должны чаще говорить и про святого благоверного князя Дмитрия Донского. Это один из величайших деятелей нашей истории, человек, подаривший нам настолько выдающийся пример. Фактически Гагарин своего времени.
Отец девятеро детей, если не ошибаюсь.
Еще одно доказательство, насколько успешным человеком он был.
Да. Миша, вот мы с тобой перед эфиром говорили о том, что, конечно же, первое, что у многих, не у большинства, но у многих абсолютно точно всплывает именно история о дуэли Пересвета с Челубеем. И всплывает история об этом для многих каким-то непонятным, да, благословением преподобного Сергия двух иноков, монахов, именно на поле боя, я говорю об Александре Пересвете и Андрея Слябе, которые сражались, будучи схимниками. И вот это, конечно, такой вот венец такой этой самой битвы. Как ты считаешь, вот для того времени, это было непривычно, наверное, да, тоже все-таки?
Трудно сказать. Все-таки, наверное, я в первую очередь психолог, а уже потом историк. Просто потому что диплом психолога у меня есть, а историка нет. Историю я просто очень люблю. И мне, как психологу, интересно извлекать из нее, а что здесь ценно и важно для нас. Но здесь я могу, наверное, подчеркнуть следующее. То, что неважно, на каком месте ты находишься, будь ты схимником, будь ты крестьянином, будь ты воинам, вы все можете быть единой цепью, и вы все так или иначе можете друг друга поддержать. И это снова продолжение той же самой мысли о единстве. Да, не все сейчас находятся на фронте, да, не все сейчас с оружием в руках защищают наше Отечество, но ведь мы можем поддерживать тех, кто находится там, мы можем каждый день своим трудом что-то для этого делать. И это не зависит от нашего положения. Каждому есть что сделать полезного, и в этом служении есть самое главное. Служение, я думаю, что вот это самое главное слово, которое всегда объединяло и служителей церкви, и тех, кто служит Родине. Ведь ни те, ни другие не работают, они служат. И вот это отношение к своему Отечеству как к чему-то сакральному, оно, я думаю, объединяет и уравнивает всех. И в этот прекрасный благословенный ряд мы можем встать в любой момент. Это зависит только от нас. И вот это вот наше с вами тоже благословение.
Да, и, конечно, важно очень. Я просто, будучи, живя и тренируюсь рядом с храмом Рождества Богородицы. Очень часто бываю у Ураки с мощами Александра Пересвета, Андрея Осляби. Стараемся, конечно, как можно чаще молодых людей приходить туда с молодыми людьми, поднимать эти смыслы, говорить о вере, говорить о жизни, о подвиге, о том, что несли эти святые, которые для нас... Ну, что греха таить, мы как представители спорта тоже понимаем, что в нашей среде, ну, сейчас, слава богу, меньше, но все равно бродят вот эти все мифы, да, там о том, что православие – это религия слабых, религия людей... С рабской психологией.
Ну, только у нас пол пантеона – это воины.
Да-да-да. Кстати, тоже вот об этом часто говорим, что зайти в храм и посмотреть просто на количество святых, которые изображены с мечами, с копьями, с щитами. И вот, да, вот эти все мифы, они просто разбиваются. Но как это вообще можно соединить, в каких это фантазиях можно соединить слабость и Пересвет и Осляби Дмитрия Донского, Александра Невского?
Да. Причем на любой вкус у нас воинов, от Александра Невского, которого мы сегодня уже вспоминали, да, например, Федора Федоровича Ушакова, который тоже канонизирован в ранге святых, и на минуточку это, вероятно, самый успешный адмирал в истории. И никакие английские адмиралы Нельсоны все-таки до него дотянуться не смогли.
Я, Божьей милостью, был неделю назад у Раки мощей в Наксарах, в этом монастыре.
Мое уважение и аплодисменты.
Это милость Божия, слава Богу, это мы были...
Потому что у меня вот, например, жизни такого счастья не было, а мне бы хотелось.
Ну, тогда нужно ехать в Дивеево и там уже рукой подать 140 километров до Санаксар, мужской монастырь, который находится в лесах Мордовии. И очень интересно, кто был, знает, и запомнит, я думаю, на всю жизнь, кто не знает, рака преподобного Федора Ушакова находится с левой стороны, она сделана из дерева, вырезана как некий корабль. Рак святых мощей, над ним большая тоже в резном окладе таком икона, а с правой стороны находится рака с мощами святого дяди преподобного Федора, тоже старец Федор Санаксарский, который подвязался в монастыре, который был как бы примером, конечно же, для преподобного, для святого праведного Федора Ушакова. И, конечно, это потрясающее место, это, конечно, очень правильный пример. И вот я могу вспомнить вот именно факт того, что в то время, во время морских боев, все, кто, ну, сторона проигравших, так сказать, да, то есть они за неимением возможности, конечно, прыгали в море. И не было никакой, ну, как бы, это означало одно – смерть. Никто никогда об этих людях, как о враге, не заботился. И вот преподобный святой праведный Федор Ушаков первым начал, то есть брать этих людей в плен, спасая их жизни. И вот после этого появилась такая традиция именно в морских боях вот так вот относиться к людям, даже проигравшим. Конечно же, это вот влияние святости и христианства.
Ну и его почти без малого современник Суворов тоже ведь славился тем, то, что, например, в Италии к нему подносили младенцев перекрестить, благословить. Он очень смущался, не понимал, почему. А ему говорили: вы, наверное, святой, потому что ваши солдаты никого не разграбили, не убили, не изнасиловали. А ведь эта страна, которая помнит ужасные итальянские войны, это было что-то совершенно невероятное.
Брат, а как тебе новость о возможном канонизации Александра Васильевича?
А я смотрю, у нас сегодня прям все в точку попадает. И это прекрасная новость.
Это прекрасная новость, да. Я не знаю, насколько эта информация секретная, думаю, нет. Но вот я слышал о сотнях, ну, 250 подтвержденных чудесах именно молитвенной помощи святого, ну, не святого еще, но я когда, знаешь, эту новость публиковал у себя, это предложение патриарха о проведении комиссии по возможной канонизации, да, Александра Васильевича, я в конце этой публикации от себя написал: «Аксиос, достоин». Да, и, конечно же, книга «Умение побеждать» Александр Васильевич, ну это просто действительно, это труды, которые невозможны просто обычному человеку.
В любом случае, это был точно очень духовно сильный человек, и наша матушка Москва с ним тесно связана. Дорогие друзья, кто помнит Тверской бульвар, Никитские ворота, там стоит сейчас памятник Пушкину и Гончаровой, и за ним храм. Храм, который все знают как место, где венчались Пушкин и Гончарова. И это такое знаковое место. Ну вот теперь внимание, специально для вас. Ровно за этим храмом следующее желтое здание. Это дом нашего дорогого генералиссимуса Суворова. А слева от этого храма маленький, старый такой белый храм. Рядом находится скамеечка, березки. И там иногда садишься, как будто не в Москве, а вот прям на даче. Хорошо, тепло. А потом подходишь к храму и видишь, прихожанином был Александр Суворов. Вот именно в этом храме, практически в сердце нашей Родины, он был постоянным прихожанином, он любил эти места, вот, он был верующим человеком, и об этом сегодня сохраняется материальная память. Поэтому, если вы не знаете эти места, обязательно прогуляйтесь там, там, во-первых, красиво, во-вторых, это живая история, к которой вы сегодня можете прикоснуться.
Подожди, это не храм, где служил отец Сила Чаплин?
Не скажу такие подробности, но вот буквально, если смотреть на памятник Пушкина и Гончаровой, то вот слева от него как раз будет находиться такой белый храм. Как-нибудь
это
обязательно...
Пушкинская площадь.
Да, и... Нет, это не Пушкинская площадь, это
вниз туда.
Это в сторону, по Тверскому бульвару. Не по улице Понятно, Тверской, а по Тверскому бульвару, Никитские ворота, да. Там тоже недалеко консерватория Чайковского, etc.
Да, хорошая информация, мне лично уточнить для себя, да, исторические вот названия храмов и места, может быть, и не только мне. Вот, а мы как бы так переходим, смотри, у нас, конечно, можно об этой теме говорить много и долго, но у нас ближайшая дата 12 сентября, память святого благоверного князя Александра Невского, которого мы вспоминали, и которого, ну, нельзя не вспоминать, наверное.
Удивительно связанный у нас эфир получается.
Да, и вот Бог свидетель, братья и сестры, мы, ну, не готовились к нему, и вот все действительно так переплетается чудесным образом. И, с другой стороны, как можно не упоминать, как можно не вспоминать такие титанические личности? Такие просто столпы, на которых без привлечения созиждется наша цивилизация. Святой Александр Ярославович Невский, великий русский полководец и государственный деятель. Вот прямо сейчас на этом столе в студии «Радио Радонеж» стоит его статуя, есть его образа святые. И эта фигура, конечно, заслуживает отдельного внимания. Слава Богу, после вот этих двух ковидных, по-моему, ну, один год точно запрещали крестный ход на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, но в этом году он состоится, и я, пользуясь возможностью, приглашаю всех принять участие, жителей Санкт-Петербурга, близлежащих, вот наши братья, например, и сестры собираются в паломничество, вот именно на крестный ход во вторник. И, конечно, это того стоит. Это того стоит и стоит того, чтобы об этой личности говорить.
Ну, я думаю, самым простым примером, очевидным для всех, станет то, что память об Александре Невском всегда была непрерывна. Какие бы времена ни наступали, это всегда была личность, человек, который для нашей истории был особенным. Давайте вспомним, в какое время был снят основной фильм про Александра Невского, фильм Эйзенштейна. Это сталинское время на минуту. Что бы ни происходило в стране, что бы ни происходило в мире, Александр Невский всегда был с нами и всегда своим примером вдохновлял и наших солдат, и наших будущих воинов, подрастающее поколение, и просто нас, мужчин, как и женщин, обычных граждан, как и защитник нашего Отечества. И как человек, который вместе со своим мечом всегда вел некий духовный путь. Сильная личность, которая навсегда осталась в истории, навсегда осталась в вечности. И вот эта непрерывность этой нити, она, честно говоря, восхищает и поражает больше всего. Как в замечательном фильме «Офицеры», помните? «От героев былых времен». Вот, пожалуй, это одно из тех самых начал.
Я хотел бы переместиться вот чуть к нам ближе и вспомнить 2008 год, когда телепроект «Имя России», победителем этого телепроекта, который проводил там телеканал «Россия», стал князь Александр Невский. То есть вот лишнее подтверждение тому, что на века имя невозможно что-то сделать, да, какую-то там пропаганду вести, еще что-то, такая беспрекословная святость, которая вне времени.
Ну и вспомним немножко о его влиянии. Он считался ближайшим другом на тот момент главного человека в Орде, хана Сартака. И Сартак, некоторые говорят, под влиянием Александра Невского, некоторые говорят, сам по себе, он вообще-то был православным, он принял христианство. И повернись история немножко по-другому, например, не хан узбек сделал бы исламским свое государство, а хан Сартак, если бы в тот момент его не отравили, насколько я помню, его отравили, вполне мог бы сделать Среднюю Азию христианской. И на тот момент, кстати, во многом так и было, потому что христианство было распространено по всей Средней Азии, и вот один из откликов об этом считается, что вот этот узбекский широкий костюм, да, то есть халат, у него такие широкие плечи, всегда видно грудь. Считается, что вот эта распахнутая грудь, она такая именно потому, что видно было, есть крест или нет. Вот, по крайней мере, часть культурологов говорит о том, что это вот пережитки этого всего. И очень долго христианство там сохранялось, и до сих пор ее выростки есть. Поэтому, возвращаясь к первой истории, с которой начался сегодняшний эфир, у нас везде есть частичка нашей истории, и везде есть чему нашему прикоснуться. Православный мир, он очень широк, он богат своей историей, и тем самым богаты мы сами.
Да, ну вот в этой цепочке святых Александр Невский, Дмитрий Донской, мы вспомнили о том, что Дмитрий Донской был отцом 9 детей. И в этой ли, так сказать, парадигме нам не поговорить о демографии, об абортах, которые тоже нас преследуют в последнее время, последние 100 лет, да, просто это бич, самая настоящая трагедия всех нас, потому что аборты — это тоже вражеская терминология, детоубийство, настоящее истинное слово, которое вообще снимает полемику с этого вопроса. Просто достаточно слово «аборт» везде написать так, как оно, какой смысл оно несет. Детоубийство. Все голосования, все разговоры, все дискуссии об этом, просто не могут иметь под собой никакой почвы, потому что всем сразу становится понятно, о чем речь. Вот. И вот сегодня, слава богу, ломы, так их назовем, лидеры общественного мнения среди спортсменов, в том числе Александр Шлеменко, вот на той неделе тоже громко заявил о том, что он против абортов, детоубийств, и подробно рассказал, какое несет гибельную просто сущность. Это вещь для всех нас, для нашего народа, для нашей страны. Брат, скажи, пожалуйста, ты как отец тоже двух прекрасных деток, как вот твоя среда, твой большой круг относится к этой вещи? Я знаю, что по-разному, потому что мой тоже по-разному к этому относится. И что ты думаешь, вот каким образом нам всем поступить, как нам всем единым фронтом выступить, так же, как сейчас наши братья стоят на передовой, фронт остается здесь еще, и этот фронт тоже ужасный, потому что погибают дети, погибают нерожденные дети, льется кровь, и, конечно же, это грех, который вопиет к небу об отмщении. И, брат, что нам делать на этом фронте?
Ну, наверное, тут я не смогу сказать, что именно нам делать, могу только предположить, здесь со своей стороны высказать какое-то свое мнение, но я думаю, фундаментальных причин несколько. Первое – это, конечно, логика гедонизма, которая в конечном счете становится логикой смерти. Гедонизм – это когда я живу для себя и когда мой комфорт становится превыше всего. Мы живем в стране, в которой рискованное земледелие исторически, в котором всегда были очень тяжелые условия, в котором всегда был вот этот южный коридор, через который проходили все кочевники и прочее, прочее, прочее. Все-таки жизнь здесь всегда была суровая, и наш традиционный характер, он все-таки про некую сплоченность, про нечто большее, чем ты сам. Я думаю, что вот именно вот это чувство, то, что мы называем служением, чему-то выше, чему-то больше, чем мы сами, оно и возвращает человека от гедонизму, от того самого желания комфорта для себя, для меня, вот я самое главное, я самое ценное, к своему настоящему и единственному естественному в нашей среде состоянию, когда есть мы. Вот когда появляется вот это самое мы, все меняется. Еще очень важный момент здесь, как именно, наверное, уже психолог-педагог по образованию, хочется сказать, мы куда-то потеряли нашу любовь к детям. Не знаю, где она потерялась. Я думаю, что за этим самым гедонизмом, потому что встает вопрос, а как же так? Вот он будет там кричать мне по ночам, спать мешать. Ну что это такое? Мне хочется отдохнуть, я устал после работы там. И много-много-много что еще другое. А дети все-таки, они рождаются от любви и для любви. И эта любовь берется тогда, когда мы можем эту любовь находить к самому себе. Не гордыню, не еще что-то. А когда... Что такое ребенок? Это маленький ты, только более важный, чем ты. И все, что ты чувствуешь по отношению к себе, оно проецируется на него. Поэтому, наверное, здесь какая-то вот эта тяжелая трагедия, которая с нами, со всеми, как с обществом случилась, где мы потеряли какое-то уважение к себе, где мы потеряли, получился какой-то надлом, вот с этим нам коллективно надо поработать. Когда мы будем любить и уважать самих себя, мы будем любить, уважать и желать наших детей. Их будет много. Наверное, следующая фундаментальная мысль состоит в том, что... Помните замечательный фильм «Брат»? Вот мне всегда казались какими-то такими рассуждениями, которыми от жизни про город, про силу, про вот это вот все, что а город это злая сила, ты приехал, был сильным, стал слабым. Кажется, что это какие-то вещи не сильно жизненные, не сильные, еще что-то. Ну, Балабанов был, наверное, гением своего времени. И я для себя в этих словах нашел, что за городом должна стоять деревня. Должна быть земля. Должна быть земля, и эта земля должна быть живая. Человеческих рук, человеческой заботы она требует. Вот там рождается много детей. Там дети нужны экономически. Там нужны их руки. А в городе все-таки... Нужен колоссальный ресурс для того, чтобы предоставить детям все то, чего мы бы хотели им предоставить. Это тяжело. И для того, чтобы это сделать, приходится отказываться от следующих детей.
Знаешь, об этом говорит мой друг и брат, отец 9 детей, Андрей, многие догадались по фамилии Кормухин, о том, что Россия должна расширяться и расти в ширину, а не в высоту. Да? И он говорит... Ну, как отец 9 детей и уже внук 5, он может об этом говорить, что невозможно в квартирке, даже там, в 3-комнатной или 4-комнатной, ну, невозможно рожать много детей. И поэтому, конечно же, мы должны смотреть на землю, смотреть в этом направлении и думать. А мой второй друг тоже, брат Влад, мы на днях разговаривали, он просто делился о том, отец 7 детей, о том говорил, как его сыновья пошли в очередной класс в Суворовском училище и говорил о трудностях или там ихних проблемах внутренних разговаривали. А третий друг, брат Вадим, тренер регбиного «Торпеда», говорил о том, что отец 8 детей говорил, что супруга осталась еще с маленькими в Крыму, и у них продолжается 32 августа. И вот на самом деле вот эти 3 человека, о которых я говорил, им подобные, это, конечно же, герои нашего времени сегодня. Это герои нашего времени. Вот я знаю много людей, я знаю, уверен, что и ты, в твоем тоже окружении много многодетных. Я вот свидетельствую о том, что это счастливейшие семьи. Да? Это все вражеская идеология, вражеская термины, бомбардировка нашего сознания. Зачем плодить нищету, планирование семьи и так далее и тому подобное. Это вражеская бомбардировка, действительно. И вот эти примеры, они все полностью разбивают. Даже неверующие говорят люди, Бог даст детей, даст на детей. Мы не видим случаев, когда многодетные умирают от голода. Этого просто нет. И, конечно же, с нами очень хорошо поработали, продолжают работать некоторые. Да, и вот в обществе, к сожалению, такой вот табу стоит. Но мы сегодня становимся свидетелем другой истории, другой культуры, другой нации, которая смело рожает детей, несмотря ни на что, ни на какие экономические проблемы, тревоги. Она рожает детей, и мы видим, как она очень успешно распространяется по нашей стране. Мы ко всем относимся хорошо, мы всех стараемся любить. Россия — это всегда большая семья разных народов, но за своих очень жалко, за своих обидно, за себя обидно.
Вы знаете, да, наверное, для того, чтобы народ по-настоящему был устремлен в будущее, ему нужно быть полноценным в том плане, что он должен занимать все ниши внутри большой системы государства. Что я имею в виду? Вот не очень многие помнят, но когда-то, несколько поколений назад, всеми дворниками в Москве были татары. Сейчас татары – это министры, это академики, это нами любимые, горячо уважаемые люди. Это те люди, которые приехали и проросли. Сейчас у нас другие дворники, вы знаете. Но, правда, уже не из нашей, а из соседних стран. И здесь надо понимать, что, вот, казалось бы, через несколько поколений, а вот случилась история, да, вот как в «Сто лет одиночества» Маркеса. Это намного короче, чем кажется. Если мы хотим, чтобы в будущем наша страна была успешной, чтобы мы были в этом успешном будущем, мы должны быть и в том числе вот этими самыми рабочими, дворниками, должны быть и академиками, и профессорами всеми. Мы должны быть везде, потому что если мы будем исходить из того, что вот там работать руками – это не наше, мы все белоручки, хотим сидеть в офисе, еще что-то, единоборство – это не для нас, мы там займемся хоккеем, футболом, там по голове не бьют. Ну, в американской армии, как бы мы к ней ни относились, есть одна замечательная фраза: «Если вы выглядите как еда, вас какой-то момент съедят». Поэтому, дорогие точно. Друзья, да, вот нельзя отдавать в другие руки эту силу. И уметь работать руками тоже можем мы. Это показывает, сколько у нас левшей, да, имеется в виду замечательный рассказ про подкованную блоху, сколько у нас кулибиных, сколько у нас людей, которые невероятные вещи, шедевры создавали своими руками. Наш народ богат своими традициями в любом направлении. И любой труд, он в этом плане благороден. Больше детей, больше занятых ниш, и у нас не будет этих проблем. Поэтому я думаю, что краеугольным камнем сейчас является наша деревня, наша земля. Давайте будем ее любить, возделывать, находить способы находиться там. А там уже, я думаю, что и действительно можно будет решить вопрос демографии. На земле люди нужны, там их может быть много. Часть из них приедет к нам в города, кто-то станет сначала дворником, потом рабочим, а там уже, глядишь, его внук станет нашим новым премьер-министром.
Абсолютно точно. И ты знаешь, я в твоих словах вспомнил нашего дорогого батюшку отца Дмитрия Смирнова, который очень долго вещал, проповедовал с любовью, заботился о всех нас, вот сидя за нашим столом. И на вопрос, который мы задали ему на одной из встреч, сорочинских встреч, которая проходила в Новоспасском монастыре, мы просили батюшку нарисовать картину будущего, точнее 2050 года. И он нарисовал ее в таких тонах, вот как раз он, почему-то мне вспомнилось, он написал, что самую грязную работу, дворники, там, моют туалеты, это русские люди. Вот, и причины, конечно же, он сказал, эти детоубийства и такое безбожие, царящее в большинстве своем, к сожалению.
И он сказал еще о том, что на колокольне Иоанна Великого в Кремле вместо креста полумесяц. Вот эти слова очень радостно воспринимали мусульмане, но, конечно же, мы понимаем, что все это было нам в укор нам, нерадивым христианам. Поэтому будем об этом помнить, будем полностью поддерживать, что ты сказал.
И создавать другое будущее, в котором нам будет место и да, место будет, достойное.
Будет место всем, но мы будем хранить заветы нашего дорогого преподобного Сергия Радонежского и его слова, в которых, по-моему, помещается вообще все, что можно сказать. Любовью и единением спасемся. Брат, спасибо Господи тебя за то, что ты сразу же откликнулся, я так понимаю, ты не дал даже мне договорить, дописать до конца, вот, и сразу же ответил согласием, низкий тебе поклон за время, за те слова, которые ты искренне говорил. И...
Есть такой круг, в котором действительно и большая честь, и радость находиться, и это тот самый круг, поэтому тут я могу быть только благодарен.
Это международный круг радио Радонеж, а мы вспомним еще раз и попросим молитву об упокоении новопредставленной игумени Пелагеи, матушке Сири, и просим молитву об здравии рабы Божией Валентины. А также спрашиваем святых ваших молитв о всех нас, от всех, кто трудится за пультом, Евгении, братья Михаиле. И спрашиваю ваших молитв, раб Божий Владимир. Спаси Господи за внимание. Мы прощаемся до следующего эфира. С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.